Радио «Волна».
В эфире «Радио «Волна». Вы слушаете программу «Ваш выход». Предлагаем вниманию радиослушателей рассказ Андре Мруа «Фиалки по средам». У микрофона ведущий программы актер театра «Колесо» Владимир Коренной.
За обедом Жени Сорбье была ослепительна. Она обрушила на гостей неистощимый поток всевозможных историй и анекдотов, которые рассказывала с подлинным актерским мастерством и вдохновением прирожденного писателя. Гостям Леона Лорана, очарованным, восхищенным и покоренным, время, проведенное в ее обществе, показалось одним волшебным мгновением. Уже почти 4 часа, а ведь сегодня среда. Вы же знаете, Леон, в этот день я всегда отношу фиалки моему другу. «Как жаль», — произнес Леон своим неподражаемым раскатистым голосом, составившим ему немалую славу на сцене. «Впрочем, ваше постоянство всем известно. Я не стану вас удерживать». Жени расцеловалась с дамами. Мужчины почтительно поцеловали ей руку, и она ушла. Как только за ней закрылась дверь, гости наперебой принялись расточать ей восторженные похвалы. «Она и впрямь восхитительна! Сколько ей лет, Леон?» «Что-то около 80. Когда в детстве мать водила меня на классические утренники комедии «Францесс», Жени, помнится, уже блистала в роли Салемены. А ведь я тоже не молод». «Талант не знает старости», — воскликнул Клэр Менетрие. «А что это за история с фиалками?» «О, да тут целый роман. Она как-то поведала мне его, однако никогда об этом не писала. Но я просто не рискую выступать в роли рассказчика после нее. Сравнения будут для меня слишком опасны». «Да, сравнение вообще опасно. Но ведь мы у вас в гостях, и ваш долг — развлекать нас. Вы просто обязаны заменить Жени, раз уж она покинула нас». «Ну что ж, я попытаюсь рассказать вам историю фиалок по средам. Боюсь только, как бы она не показалась слишком сентиментальной по нынешним временам». Все вы здесь сидящие слишком молоды, чтобы помнить, как хороша была Жени в годы высшего расцвета своей славы. Огненно-рыжие волосы свободно падали на ее восхитительные плечи, лукавые раскосые глаза, звучный, почти резкий голос, в котором вдруг прорывалось чувственное великолепие. Все это еще больше подчеркивало ее яркую и гордую красоту. Жени окончила консерваторию в 1895 году с первой премией и сразу же была приглашена в комедии «Францесс». Очень скоро она стала одной из ведущих актрис театра. Директор в ней души не чаял, драматурги наперебой требовали, чтобы она играла созданные ими трудные роли, уверяя, что никто, кроме нее, не сумеет донести их до публики. Критики с небывалым постоянством пели ей дифирамбы. Сам грозный Сарсе и тот писал о ней: «Один поворот ее головы, один звук ее голоса способен очаровать даже крокодила». Мой отец, который в те годы был с ней знаком, рассказывал, что она страстно любила свое ремесло, судила о нем с умом и неустанно отыскивала новые волнующие актерские приемы. Вы, конечно, догадываетесь, что у девушки 22 лет, ослепительно прекрасной и молниеносно завоевавшей громкую славу, должно было появиться множество поклонников. Приятели по театру, драматурги, банкиры – все пытались завоевать ее расположение. Она же избрала банкира Анри Сталя. Не потому, что он был богат. Жени жила вместе с родными и ни в чем не нуждалась. А потому, что он, как и она, обладал редким обаянием. И главное, предлагал ей законный брак. Вы, возможно, знаете, что брак этот состоялся не сразу. Родители Сталя долго не давали своего согласия. Анри и Жени поженились лишь спустя 3 года, но вскоре разошлись. Жени с ее независимым характером не в силах была подчиниться семейному рабству. Но это уже другая история. А сейчас вернемся к комедии «Францесс», к дебюту вашей Жени и к фиалкам. Представьте себе артистическое фойе в тот самый вечер, когда Жени вновь появилась в багдадской принцессе Дюма сына. Все, кто видел Жени в главной роли, писали, что она сумела создать правдоподобный образ. Роль позволяла ей прибегнуть к эффектному приему. Она распускала свои чудесные волосы, которые падали на прекрасные обнаженные плечи. Одним словом, Жени была великолепна. В антракте после овации, которую устроила ей публика, она вышла в артистическое фойе. Все тотчас столпились вокруг нее. Жени опустилась на диван рядом с Анри Сталем. Она весело болтала с ним, вся во власти того радостного возбуждения, которое дает победа. Вошедший капельдинер вручил ей цветы. От кого бы это? От Цен-Лу. От вашего соперника, Анри. Отнесите букет в мою уборную. И еще письмо, мадмуазель, сказал капельдинер. Распечатав послание, Жени звонко рассмеялась. Записка от лицеиста. Он пишет, что они создали в лицее клуб поклонников Жени. А это послание, к тому же, заканчивается стихами. Послушайте, дорогой мой. Скромные строки. Я вас люблю. Не судите и не отвергайте, и бедного автора нежно молю, директору не выдавайте. Но разве не прелесть? Вы ответите ему? Конечно, нет. Таких писем я получаю ежедневно не менее 10. Если я начну на них отвечать, я пропала. Но письма меня радуют. Вот еще просили вам передать, мадмуазель, сказал подошедший снова капельдинер. И он протянул Жени букетик фиалок за 2 су. О, как это мило! Поглядите, Анри! А записки нет?
Нет, мадемуазель. Швейцар сказал мне, что фиалки принес какой-то студент политехнической школы.
Жени глубоко вздохнула запах фиалок. Какой дивный аромат! Только такие знаки внимания меня и радуют. Терпеть не могу солидную, довольную собой публику. Ну, ту, которая является поглядеть, как я буду умирать в полночь. Точно так же, как в полдень спешит в Пале-Рояль послушать, как стреляет пушка. Послышался возглас «На сцену!». Жени встала. Ну что же, до скорого. Вот так, по рассказу Жени, и началась вся эта история. В следующую среду, во время последнего антракта, улыбающийся капельдинер снова принес Жени букетик фиалок. «Вот как!» — воскликнула она. «Неужто опять тот же студент?»
«Да, мадемуазель».
«А каков он из себя?»
«Не знаю, мадемуазель. Хотите, спрошу у швейцара. Нет, не стоит. Какая разница? В среду, на следующей неделе, спектакля не было. Но когда в четверг Жени пришла на репетицию, букетик фиалок, на сей раз немного увядший, уже лежал в ее уборной. Покидая театр, она заглянула в каморку швейцара. «Скажите-ка, Бернар, фиалки принес все тот же молодой человек?» «Да, мадемуазель, третий раз». «А каков он из себя, этот студент?» «Он славный мальчик, очень славный. Пожалуй, немного худощав, щеки у него впалы и глаза печальные. Небольшие черные усики и лорнет. Лорнет и сабля на боку, это, конечно, смешно. Право, мадемуазель, юноша, видимо, влюблен не на шутку. Всякий раз, протягивая фиалки, он говорит: «Для мадемуазель Жени Сорбье», и заливается краской.
«Отчего же он всегда приходит по средам?»
«А вы разве не знаете, мадемуазель? В среду у студентов политехнической школы нет занятий. В этот день они заполняют весь партер и галерку. Каждый приводит с собой барышню».
«И у моего есть барышня?»
«Да, мадемуазель. Только она его сестра. Они так похожи друг на друга, просто диву даешься».
«Бедный мальчик.
Будь у меня сердце, Бернар, я бы попросила вас хоть разочек пропустить его за кулисы, чтобы он мог сам вручить мне свои фиалки». «Не советую, мадемуазель. Никак не советую. Пока этих театральных вздыхателей почти не замечаешь, они не опасны. Я уже 20 лет служу в этом театре. Уж сколько влюбленных барышень и я повидал на своем веку в этой каморке. И свихнувшихся молодых людей, и стариков. Я всегда принимал цветы и записки, но никогда не пропускал никого из них. Чего нельзя, того нельзя».
«Вы правы, Бернар. Что ж, будем холодны, осмотрительны и жестоки».
«Да какая же тут жестокость, мадемуазель? Просто здравый смысл».
Прошла неделя. Каждую среду Жени получала свой букетик фиалок за 2 су. Весь театр прослышал об этом. Однажды одна из актрис сказала Жени: «Видела я твоего студента. Он очарователен. Такая романтическая внешность». Он принес цветы и робко попросил: «Пожалуйста, передайте мадемуазель Жени Сорбье». Это была трогательная картина. Заметь, он ничего не просил, даже не добивался разрешения увидеть тебя. Но будь я на твоем месте...
«Ты права», — сказала Жени.
«Сущее безумие пренебрегать поклонниками, когда они молоды и им нет числа, а потом гоняться за ними спустя 30 лет, когда их становится совсем немного, и все они обзаведутся лысиной». Выходя в этот вечер из театра, она сказала швейцару: «Бернар, в среду, когда студент опять принесет фиалки, скажите ему, чтобы он сам вручил их мне после 3-го акта. В следующую среду Жени играла Селемену с особым блеском, вся во власти горячего желания понравиться незнакомцу. Когда наступил антракт, она ощутила острое любопытство, почти тревогу. Она устремилась в фойе и стала ждать. Но нигде не было видно черного мундира. Охваченная нетерпением, взволнованная, Жени отправилась искать капельдинера.
«Меня никто не спрашивал?»
«Нет, мадемуазель».
«Сегодня среда, а фиалок моих нет как нет. Может быть, Бернар забыл передать их?»
После спектакля она заглянула к швейцару.
«Ну как, Бернар, где мой поклонник? Вы не прислали его мне?»
«Мадемуазель, как назло, сегодня он не приходил. В первый раз за полгода он не явился в театр именно в тот самый день,
когда мадемуазель согласилась его принять. Странно. Может быть, кто-нибудь предупредил его, и он испугался?
Нет, мадемуазель, что вы?
Никто и не знал об этом, кроме вас и меня.
Вы никому не сказали?
Нет.
Ну и я тоже молчал. Я даже жене ничего не говорил.
Так как же вы все это объясняете?
Никак не объясняю, мадемуазель. Может быть, случайно так совпало. А может быть, ему наскучило все это. Может быть, он захворал. Поглядим в следующую среду.
Но и в следующую среду опять не было ни студента, ни фиалок. Что же теперь делать, Бернар? Как вы думаете, может быть, приятели его помогут нам разыскать юношу? А может быть, обратиться к директору политехнической школы?
Ну как мы это сделаем, мадемуазель? Мы ведь даже не знаем его имени.
И то правда, Бернар. Как все это грустно. Не везет мне, Бернар.
Полно, мадемуазель. Вы с таким блеском провели этот сезон. Скоро вы уедете на гастроли, где вас ждут новые успехи. Разве не грех говорить, будто вам не везет?
На следующий день Жени покинула Париж. Анри Сталь сопровождал ее в этой поездке. В какой бы гостинице ни останавливалась Жени, ее комната всегда утопала в розах. Когда она возвратилась в Париж, она уже позабыла о романтическом студенте. Спустя год она получила письмо от некоего полковника Женевриер, который просил принять его по личному делу. Письмо было написано очень корректно, с большим достоинством, и не было никакой причины отказывать в свидании. Жени предложила полковнику навестить ее в один из субботних вечеров. Он пришел, одетый в черное штатское платье. Жени встретила его с той очаровательной непосредственностью, которой ее наделила природа и научила сцена. Но во всем ее поведении, естественно, проскальзывал немой вопрос. Что нужно от нее этому незнакомцу? Она терпеливо ждала объяснений. «Благодарю вас, мадемуазель, за то, что вы согласились принять меня». Я не мог объяснить в письме цель своего визита. И если я позволил себе просить вас о свидании, то, поверьте, не мужская дерзость тому причиной, а родительское чувство. Вы видите, я одет во все черное. Я ношу траур по сыну, лейтенанту Андре де Женевриер, убитому на Мадагаскаре 2 месяца назад. Жени сделала невольное движение, словно желая спросить, «Сочувствую вам от всего сердца, но только вы не знали моего сына, мадемуазель. Мне это известно. Но зато он знал вас и восхищался вами. Вам покажется это невероятным, а между тем... Все, что я расскажу вам сейчас, чистейшая правда. Он любил и боготворил вас больше всех на свете. Боже мой! Кажется, я начинаю понимать, полковник. Так значит, это он? Да, мадемуазель. Тот самый студент политехнической школы, который из месяца в месяц, каждую среду приносил вам букетик фиалок, был мой сын Андре. Это я узнал от своей дочери.
Надеюсь, подобное ребячество, наивный знак восхищения, не рассердил вас. Он ведь так сильно любил вас, или, быть может, тот созданный его воображением образ, который он носил в своем сердце. Стены его комнаты были увешаны вашими портретами. Сколько усилий стоило его сестре раздобыть у ваших фотографов какой-нибудь новый портрет. В политехнической школе приятели посмеивались над его страстью. «Напиши ей обо всем», — говорили они.
«Жаль, что он этого не сделал».
«Сделал, мадемуазель. Я принес вам целую пачку писем, которые так и не были отправлены. Мы нашли их после его смерти».
Достав из кармана пакет, полковник вручил его Жени. «Однажды она показала мне эти письма. Почерк тонкий, стремительный, неразборчивый. Почерк математика, зато стиль поэта.
Сохраните эти письма, мадемуазель. Они принадлежат вам. И простите меня за необычный визит. Он считал вас олицетворением красоты и совершенства. Уверяю вас, Андре был достоин своей великой любви».
«Но отчего же он не пытался увидеть меня? Отчего я сама не постаралась встретиться с ним? Как я ненавижу себя за это! Как ненавижу!»
«Не корите себя, мадемуазель. Вы же не могли знать». Тотчас после окончания политехнической школы Андре попросил направить его на Мадагаскар. «Не скрою, причиной этого решения были вы». «Да, он говорил сестре, одно из двух, или разлука излечит меня от этой безнадежной страсти, или же я совершу какой-нибудь подвиг, и тогда...»
«Разве скромность, постоянство и благородство не лучше всякого подвига?» — спросила Жени. Заметив, что полковник собирается уходить, она порывисто схватила его за руки. «Кажется, я не совершила ничего дурного», — сказала она. «И все же, сдается мне, что у меня есть долг по отношению к покойнику, не успевшему вкусить радость жизни. Послушайте, полковник, скажите мне, где похоронен ваш сын? Клянусь вам, пока я жива, я каждую среду буду приносить букетик фиалок на его могилу».
«Вот почему», — закончил свой рассказ Леон Лоран, «вот почему наша Жени, которую многие считают женщиной скептической, сухой, даже циничной, неизменно каждую среду покидает друзей, работу и порой любимого человека и идет одна на кладбище Монпарнас к могиле незнакомого ей лейтенанта. Ну вот, теперь вы и сами видите, что я был прав. История эта слишком сентиментальна для нынешних времен». Наступило молчание. Затем Бертран Шмидт сказал: «На свете всегда будет существовать романтика для того, кто ее достоин».
Вы слушали рассказ Андре Мороа «Фиалки по средам». У микрофона был ведущий программы «Ваш выход» актер театра «Колесо» Владимир Коренной.
Радио «Волна». Thank you.